Глава 14. Пейдж Маршалл запрокидывает голову и указывает на высокий бежевый свод.
«Раньше там были ангелы», — говорит она. «Очень красивые ангелы, с голубыми крыльями и золотыми нимбами. Причем это была настоящая позолота.
Старушка привела меня в часовню при больнице Святого Антония, то есть это когда-то была часовня, когда здесь был монастырь, а теперь это просто большая пустая комната. Одна стена представляет собой здоровенный витраж, раскрашенный всеми оттенками золотого. На стене напротив огромное деревянное распятие и ничего больше. Пейдж Маршалл стоит точно посередине между распятием и золотым витражом. Ее белый халат тоже кажется золотым. Черные волосы собраны в пучок на затылке, очки в черной оправе, она вся черная и золотая. Согласно одному из декретов Второго Ватиканского собора, говорит она, церковные фрески закрасили, убрали почти все статуи, все символы веры. Их просто убрали. Она смотрит на меня. Старушка ушла. Дверь часовни тихонько закрылась у меня за спиной. «Странно, — говорит Пейдж, — если мы чего-то не понимаем, нас это бесит. Если мы не в состоянии что-то понять или объяснить, мы это отрицаем. Она говорит, я придумала, как спасти вашу маму. Она говорит, но вы, может быть, не одобрите этот способ». Пейдж Маршалл начинает расстегивать свой халат. «Может быть, вы сочтете его отвратительным», — говорит она. Она распахивает халат. Под халатом она абсолютно голая. У нее белая кожа. Везде. Точно такая же, как за ушами. Она вся голая, белая. И стоит в трех шагах от меня. Так близко. Она сбрасывает халат с плеч, так что теперь он держится лишь на локтях. Руки пока еще в рукавах. Этот тугой и пушистый сумрак. Все на свете отдашь, лишь бы туда забраться. «Но по-другому никак», — говорит она. Она делает шаг ко мне. Она так и не сняла очки, на ногах у нее белые туфли, только здесь они кажутся золотыми. Я был прав насчет ее ушей. Сходство действительно поразительное. Еще одно отверстие на теле, скрытое нежными складками кожи. В обрамлении мягких волос. «Если вы любите свою маму, — говорит она, — если вы хотите, чтобы она жила, мы должны это сделать». «Как?» «Сейчас самое время, — говорит она, — у меня такая густая слизь, что в ней ложка стоит».
«Здесь?»
«Я не смогу с вами встретиться где-то еще, — говорит она. У нее нет обручального кольца. Я спрашиваю, вы замужем? Для вас это принципиально? Спрашивает она. Она совсем-совсем близко. Протяни только руку. Тонкая талия, мягкий изгиб бедер, темные соски и горячее потайное местечко. Протяни только руку. Я говорю, нет, не принципиально. Она расстегивает на мне рубашку, потом запускает обе руки мне под рубашку и сбрасывает ее с плеч так, что теперь она держится лишь на локтях, мои руки пока еще в рукавах. «Просто, чтобы вы знали, — говорю я, — поскольку вы врач и все такое, я говорю, я секс-зависимый и сейчас прохожу курс лечения». Она расстегивает ремень у меня на брюках, она говорит, «Тогда просто делайте то, что для вас естественно». От нее пахнет не розами, не лимоном, не хвоей, от нее пахнет даже не кожей, от нее пахнет интимной влагой. «Вы не понимаете, — говорю я уже почти двое суток воздерживаюсь. В золотом свете она кажется такой теплой, но у меня все равно такое ощущение, что если я сейчас ее поцелую, мои губы примерзнут, как к металлу на морозе. Чтобы слегка успокоиться, я думаю про раковую опухоль, про импетигу, вызванное бактериальным заражением кожи, про язву роговицы. Она шепчет мне на ухо, это просто замечательно. У вас есть сила воли. Но, может быть, вы прервете на день курс лечения, а завтра продолжите. Она стягивает с меня брюки. Она говорит, мне нужно, чтобы вы в меня поверили, и обнимает меня. Ее руки гладкие и прохладные.